Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги пророка Захарии. Сегодня мы познакомимся с 14 главой, в которой нам предстоит увидеть картину победоносного возвращения Мессии. В этом описании чувствуются отголоски мессианских псалмов, в которых речь идет о воцарении Господа на земле и о вселенском характере Его царства. В других книгах Священного Писания царство это ассоциируется с правлением Мессии на троне Давидовом. 14 глава начинается с последнего нападения язычников на Иерусалим. Затем следует описание серии катастроф во времена Великой Скорби, после чего описывается установление тысячелетнего правления Мессии на земле. Завершается глава картинами поклонения народов царю царей, Господу Саваофу. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Захарии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания и продолжаем изучать книгу пророка Захарии. В прошлый раз мы с вами закончили изучение 13 главы, которая входит в раздел пророчеств о втором пришествии Христа. А следующая, 14 глава, завершает этот раздел книги пророка Захарии. Как вы, наверное, помните, книга пророка Захарии делится на три части. Первая часть — главы с первой по шестую. Вторая часть — главы седьмая и восьмая. И, наконец, в последнюю часть входят пророческие главы с девятой по четырнадцатую. Эта часть, в свою очередь, делится на два раздела. Главы с девятой по одиннадцатую посвящены первому пришествию Христа. А в главах с 12 по 14 говорится о событиях, которые будут сопровождать второе пришествие Христа. В изучаемом нами тексте присутствует поразительное противопоставление первого и второго пришествия Христа. Искупление — это тема его первого пришествия, а откровение — это тема второго. В первый раз Христос принес примирение, во второй раз — признание. Его первое пришествие — это воплощение, а второе пришествие — это отождествление. В первом его пришествии была тайна, которая во втором пришествии будет открыта. Громадное число людей не познали Христа как своего Спасителя и Искупителя. По словам апостола Павла, «покрывало лежит на сердцах людей». Но когда сердца их очистятся, они смогут обратиться ко Христу. И о том же самом пишет Захария. Во время первого пришествия Христа израильтяне отказались узнать Его. А в результате, через много лет, они признают своего Мессию и будут спрашивать у Него, «Откуда у тебя эти шрамы?» «Придет час». И народ Иудеи встанет на сторону Христа. В результате израильтяне, как народ, переживут период великой скорби, потому что на них будет печать Божья. И мы читаем об их будущей жизни в книге Откровения, глава 14, стихи 1 и 3. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах». Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными старцами. И никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. В момент первого пришествия Израиль отверг своего Мессию-Спасителя, и теперь источник спасения откроется для израильтян лишь в момент второго пришествия Христа на землю. Об этом и пишет Захария в главах, которые мы сейчас рассматриваем. Израильтяне наконец-то поймут, что Христос был распят ради них. В книге пророка Захарии Бог совершенно определенно говорит, что израильтяне воззрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем. Когда Христос придет снова, это будет настоящий день искупления для израильского народа. Этот раздел очень важен прежде всего потому, что Захария описывает в нем Божий замысел, касающийся будущего нашей земли и всего мира. А в последней главе этого раздела складывается воедино вся информация из книги Захарии, так что все нити повествования связываются в один общий узор. Я называю эту главу «Факты и особенности, связанные с пришествием Христа на землю». Очень интересно, что книгу Захарии характеризует один весьма определенный замысел, в котором соединяются все ее части. Сначала в ней приводится описание 10 видений, затем историческая интерлюдия и потом завершающий пророческий раздел. Мы начинаем с истории Израиля в конкретный момент времени, и это был достаточно трудный момент. Затем мы движемся к моменту, когда народ Израиля обратится к Богу и будет наделен Святым Духом. Все это готовит нас к появлению на сцене Мессии, потому что к тому времени израильтяне войдут в период великой скорби. А последняя глава Захарии представляет собой великую кульминацию всей книги, и одновременно она подчинена общему плану повествования. Здесь мы читаем об установлении царства и о втором пришествии Христа. В каждом из больших разделов книги Захария, ободряя своих современников, смотрит в будущее и обрисовывает определенную пророческую программу. Что касается этой, последней, 14 главы, то она, во-первых, целиком и полностью пророческая. В ней нет пророчеств, которые бы уже исполнились к настоящему времени. Иначе говоря, она посвящена событиям последних времен, когда будет установлено Божье Царство. Многие комментаторы, в особенности принадлежащие к школе высокой критики, учат, что на самом деле этот текст никакое не пророчество, что он не может пониматься буквально, и что его содержание довольно хорошо вписывается в контекст нашего времени. Но такая позиция, поверьте мне, ведет к весьма странным выводам. Либерально настроенные ученые Лоуф и Девет, принадлежащие к этому лагерю, после всех своих исследований утверждают, что эту главу невозможно истолковать исторически. Мы без сомнения согласимся, что ничего подобного в прошлом или в настоящем не происходило и не происходит. И потому не надо притягивать за уши то, что к этой главе не имеет никакого отношения. Данная глава полностью пророческая. Эти пророчества не исполнились сегодня, но они исполнятся в будущем. Единственное возможное удовлетворительное толкование этой главы — буквальное. Только тогда она имеет значение. И при любом толковании должен приниматься во внимание контекст. Когда вы объясняете пророчество или любой фрагмент Писания, вы не можете не принимать во внимание предшествующие и последующие стихи. Вы должны истолковывать текст в соответствии с духом и настроением всего Слова Божьего. Вы не можете просто вырвать фрагмент Писания из контекста и дать ему какое-нибудь дикое объяснение, не основанное на фактах. Я считаю, что это очень, очень важный отрывок Писания, потому что он показывает разницу между буквальным толкованием Писания и так называемым духовным, мистическим толкованием, превращающим текст в некую бессмыслицу. Если истолковать этот фрагмент как нечто аллегорическое и мистическое, он вообще перестанет значить, что бы то ни было. Попытки аллегорического и мистического истолкования ни к чему не приводят. Они просто уничтожают значение отрывка. Позвольте сделать вам одно коварное предложение. Если вы хотите узнать, во что на самом деле верит ваш священник или пастор, в духовности которого вы не уверены, придите к нему с 14 главой Захарии и попросите объяснить ее. И вы увидите, во что на самом деле верит этот человек. Некоторые комментаторы-либералы, великие ученые прошлого, в частности Генс Стернберг, считали, что 14 глава целиком относится к мессианской эпохе. Сам Генсенберг даже утверждает, что этот текст относится к современному периоду, то есть к эпохе церкви. Но тогда этот текст никоим образом нельзя понять. Поэтому этот толкователь и не вдается в детали при его толковании. Другой, выдающийся богослов-либерал Лиупольд, говорит: «Эти стихи, следовательно, не относятся к какой-либо конкретной ситуации. В них не описывается реальная осада или плен. В них образно описывается ситуация в новозаветные времена. Божий народ постоянно будет сталкиваться с сопротивлением и страдать от рук врагов, вследствие чего будет унижен. Но всегда какой-то остаток сохранится, и он будет немалым». Вы могли бы объяснить мне, о чем здесь говорит этот ученый? Похоже, он вообще не знает, что делать с этой главой. Как он утверждает, эта глава рассказывает и не о том, и не об этом, а вообще о чем угодно. Поэтому он пытается воспринимать ее как аллегорию. Он размазывает ее, как масло по булке, и она тает, как масло же. Друзья мои, позвольте мне сказать вам, что эти стихи никакая не аллегория. Они относятся к новозаветному периоду, и остаток, о котором здесь идет речь, — это иудеи. Читая книгу Захарии, мы неоднократно убеждались, что остатком он называет иудеев. Так что же мы вынуждены признать? Эта глава целиком и полностью эсхатологическая. Помня об этом, давайте обратим внимание на сам текст. Послушайте первый стих 14 главы Захарии. «Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя». «Вот наступает день Господень». Неплохой был бы заголовок для газетной статьи. Когда вы берете в руки газету, заголовок показывает вам, чего ждать от этой статьи. И эти слова можно считать заголовком 14 главы. «Вот наступает день Господень». Снова мы читаем это впечатляющее заявление. Мы увидим, что в первых трех стихах главы говорится об осаде Иерусалима. В стихах с 4 по 7 — о пришествии Мессии. Мы уже читали об этом в других главах данной книги, но там эти события рассматривались с несколько иной точки зрения. Например, в других местах, когда речь шла о великой скорби и осаде Иерусалима, акцент ставился на избавлении израильтян. Это понятно? Ведь Захария пророчествовал, чтобы вселить уверенность в свой народ. Но здесь мы видим, каким трагическим на самом деле будет этот день Господень. Иоиль писал, что день Господень не будет светлым, он будет темным, он начнется с мрачных событий. Нам даже трудно представить себе, какую безнадежность и беспомощность ощутят эти люди в то время. «Наступает день Господень». По-еврейски это звучит так: «Йомба леяхве». Я читаю вам это, чтобы вы знали. Я изучал еврейский, хотя сегодня уже забыл большую часть из того, что учил. Это наш заголовок, и он относит последующее повествование к будущему дню, который наступит, когда церкви уже не будет на земле, и когда Антихрист навлечет на мир великую скорбь, хотя мир будет верить, что Антихрист принесет на землю тысячелетнее царство. Без сомнения, у нас было немало президентов, которые стремились установить в мире тысячелетнее царство. Но ни одному из них не удалось даже близко подойти к нему. Тем не менее, это не мешает нам верить, что у следующего кандидата в президенты все получится. Но никто не сделает этого. Только Иисус Христос может принести на землю мир. «Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя». Враги снова возьмут Иерусалим, и это будет последняя осада города. Теперь послушайте второй стих. «И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут дома, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен. Но остальной народ не будет истреблен из города». Это будет последняя осада Иерусалима, и перед нами предстает довольно страшная картина. Враг берет город, и когда Захария пишет «все народы», я думаю, он имеет в виду, что в осаде действительно примут участие представители всех народов. Вы, вероятно, спрашиваете, как такое возможно? А я полагаю, это вполне возможно. У нас сейчас есть Организация Объединенных Наций, и войска ООН состоят из солдат разных народов. Так вот, в будущем армия, состоящая из представителей всех народов, выступит против Израиля. Они осадят Иерусалим и возьмут его. Позвольте мне прочесть вам перевод этого стиха, выполненный доктором Анджером. «И город будет взят, дома разграблены, женщины изнасилованы, и половина города отправится в плен, но остальные не будут изгнаны из города». Печальная картина. И очевидно, что кому-то удастся бежать. Некоторые, в том числе и я, считают, что эти бежавшие отправятся в город Петра, высеченный в скале. Но они могут также бежать и в Масаду. Ведь именно туда иудеи бежали во время вторжения Тита в 70-м году. Но если они отправятся в Масаду во второй раз, им следует помнить, что Масада представляет собой хорошую цель для бомбардировки. И мне кажется, что город Петра — более подходящее место. Захария предрекает своему народу поистине печальную участь. Город взят, дома разграблены, женщины изнасилованы. Читаем далее, послушайте третий стих. «Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани». К ним придет Избавитель. На этот раз помощь не придет ни с севера, ни с юга, ни с востока, ни с запада, но израильтяне получат помощь от Господа, Творца неба и земли. Сам Господь Иисус Христос придет на землю, чтобы избавить свой народ. Послушайте четвертый стих. «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской». Друзья мои, здесь делается поразительное заявление, и его следует воспринимать буквально. Елеонская гора — конкретное место, и Иерусалим тоже конкретное место, и эти люди — конкретные люди. Когда Господь Иисус придет, его ноги станут на горе Елеонской. Когда Захария пишет про ноги Христа, он имеет в виду его ноги, а не руки. Захария говорит, что они станут на горе Елеонской. Очевидно, Христос сойдет на землю именно в этом месте. Я считаю, что если людям удалось долететь до Луны, провести там несколько дней и вернуться, и при этом приводниться всего в нескольких километрах от корабля, который был послан за возвращающимися астронавтами, то у Бога уж точно не будет никаких проблем с возвращением Господа Иисуса Христа именно на Елеонскую гору. Христос покинул землю с горы Елеонской и вернется на гору Елеонскую. Когда Христос возносился на небеса, явились два мужа в белой одежде и сказали ученикам: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Так записано в 11 стихе 1 главы книги Деяний. И это обетование обязательно исполнится в будущем. Когда? В день Господень, когда народ будет находиться в бедственном положении, а Иерусалим будет в последний раз захвачен и разграблен. Иисус будет стоять на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку. Восток упоминается здесь не случайно. Вы обратите внимание, что по всему Писанию помощь к Израилю приходит именно с востока. Не случайно такое внимание уделяется восточным, золотым воротам города Иерусалима. Лично я считаю, что золотые ворота — это ворота будущего храма. Если вам нравится называть эти ворота золотыми, то пожалуйста, но в любом случае это восточные ворота. И Христос, скорее всего, придет с востока. Иезекииль тоже сообщает, что помощь придет к иудеям с востока. Америка всегда была на стороне Израиля, по крайней мере, с тех пор, как Израиль стал нацией. Но американцы — это западный народ. А настоящая помощь придет к израильтянам от Господа. И сегодня данное пророчество пока еще не исполняется. Мы ясно видим это, сравнивая слова пророка Захарии с происходящим. «И раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу». Такого пока что не происходит. Но в будущем великие физические изменения обязательно произойдут с этим местом. Будет большое землетрясение, и гора Елеонская расколется пополам в самом центре, так что половина ее отойдет к северу, а другая — к югу, весьма большой долиной, то есть достаточно далеко. Сегодня Иерусалим окружен крутыми горами. Я не видел другого подобного места. Там повсюду камни, на востоке и на западе, на юге и на севере. Если вы поедете к югу в Вифлеем, вам покажется, что вы катаетесь на американских горках в Диснейленде. Дорога все время идет то вверх, то вниз, с горы и в гору, и она все время крутая. Если вы поедете на север, там тоже горы. Поедете на запад, то же самое, скалы и обрывы. И если вы поедете на восток к Иерихону, то дорога будет столь же крутая. Я никогда не видел такой гористой местности. Но придет время, когда на этих горах образуется весьма большая долина, как пишет Захария. И нам остается ждать исполнения этого пророчества. Дорогие друзья, на этом наша беседа закончена. В следующий раз мы с вами завершим чтение книги пророка Захарии, рассказывающей нам о последних временах. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Воскреси, стал опорой мне родной, и за все прости, как смогу любовь твою оплатить сполна, даю я жизнь свою в руки Отца. Когда предательство вдруг лик свой обнажил. Твои глаза улыбнутся, и на плече рука твоя лежит. Мой друг единственный навеки, с тобою лишь в душе мое тепло. Спаситель мой, Бог в человеке, благодарю тебя за все. Не устану повторять, что ты вечный Бог. Твое имя воспевать и твою любовь. Ты ответ мне дашь всегда мудрый и простой. Ты учитель, ты мой Бог, о Иисус мой. Когда друзья все отвернутся, предательство вдруг лик свой обнажит, твои глаза улыбнутся, и на плече рука твоя лежит. Мой друг единственный навеки, с тобою лишь в душе мое тепло. Спаситель мой, Бог в человеке, благодарю тебя за все. Предательство вдруг лик свой обнажит, твои глаза мне улыбнутся, и на плече рука твоя лежит. Мой друг единственный навеки, с тобою лишь в душе мое тепло. Спаситель мой, Бог в человеке, благодарю тебя за все. Благодарю тебя за все.
Прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья! Если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой: www.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@email.ru. Лекции доктора МакГи звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».